Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Светлана Обратнова. Сразу после новостей повтор программы «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о некоторых событиях коротко. В Индонезии опознан первый погибший при крушении российского самолета «Суперджет». На Чистопрудном бульваре в Москве продолжаются оппозиционные народные гуляния. США частично возобновляют поставки вооружений в Бахрейн. В Индонезии на месте крушения российского самолета «Сухой Суперджет-100» не найдено ни одного целого тела, только фрагменты, сообщили местные спасатели. Многочисленные фрагменты тел жертв катастрофы лежат в 300 метрах от места столкновения самолета со склоном горы Салак, рассказал один из спасателей. По его словам, уже идентифицировано тело одного из погибших. 9 мая авиалайнер, совершавший демонстрационный полет над Джакартой, пропал с экранов радаров. На следующий день его обломки нашли в районе горы Салак. На борту находились 45 человек, в том числе 8 граждан России. Для участия в поисковых работах на месте крушения «Сухой Суперджет» МЧС России направила в пятницу 2 самолета со спасателями. В четверг президент России и Индонезии Владимир Путин и Сусила Бамбан Йодхаюна обсудили ход расследования причин катастрофы по телефону. Выступая в пятницу в Джакарте перед родственниками жертв крушения, Йодхаюна заявил:
«Я поговорил с президентом России накануне вечером. Мы глубоко опечалены в связи со случившимся. В ходе разговора мы договорились сотрудничать в получении информации и расследовании этого инцидента»,
сказал индонезийский президент. В Москве минувшей ночью оппозиционных активистов, участвующих в так называемых народных гуляниях на Чистопрудном бульваре, посетил политик Борис Надеждин. По данным Интерфакса, со сторонниками оппозиции, протестующими против фальсификации результатов парламентских и президентских выборов в России, встретились также телеведущая Ксения Собчак, депутат Госдумы Дмитрий Гудков и оппозиционер Илья Яшин. После того, как все они покинули лагерь гуляющих у памятника казахскому поэту Маобаю Кунанбаеву, с бульвара ушли и несколько десятков участников акции. Оставшаяся часть леглась спать на газонах и лавках. Немногочисленные сотрудники полиции, контролирующие обстановку на бульваре, во время посещения лагеря оппозиционеров политиками и телеведущей в происходящее не вмешивались. По сообщениям из Твиттера, на место проведения народных гуляний позднее этой ночью приехали активисты арт-группы «Война».
Радио «Свобода». Новости.
Президент Литвы Даля Грибаускайте посетила в пятницу экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, приговоренную к 7 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Встреча состоялась в больнице в Харькове, где Тимошенко находится на лечении. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Возле харьковской больницы Укрзализнети, где сейчас лечат бывшего премьера, кортеж Даля Грибаускайте встретили несколько десятков сторонников Тимошенко. Они были с плакатами «Свободу Юли» и «Нет политическим репрессиям». Журналистов не допустили на территорию больницы. Президент Литвы сказал им, что Тимошенко находится в хорошем состоянии, несмотря на то, что она провела 20-дневную голодовку. Эксперты отмечают, что главная миссия литовского лидера от имени Европейского Союза еще раз призвать украинские власти освободить из заключения Тимошенко, поскольку без выполнения этого условия невозможен прогресс в дальнейших отношениях между Украиной и Евросоюзом. Сейчас прошла встреча с президентом Литвы, а через 3 дня бывшего премьера смогут увидеть посол США на Украине Джон Тефт и второй заместитель госсекретаря США Томас Мелия. Кроме того, 16 мая Тимошенко посетят содокладчики парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине Майлис Репс и Мариетта де Пурба-Линден.
Рассказывал Владимир Вахненко. В Греции сегодня будет предпринята еще одна попытка договориться о формировании нового коалиционного правительства после прошедших на прошлой неделе в стране парламентских выборов. Президент Карлос Папулиас планирует встретиться с лидерами политических партий, ни одному из которых не удалось сформировать кабинет. Последним от попыток добиться этого заявил в пятницу лидер социалистической партии ПАСОК Евангелос Венизелос, чьи сторонники заняли по результатам выборов 3-е место. Ранее невозможности собрать коалицию объявили руководители правоцентристской партии «Новая демократия» или в радикальном блоке Сириза, занявших 1-е и 2-е места соответственно. Если президенту Папулиасу не удастся привести стороны к соглашению, он будет вынужден назначить новые выборы, которые могут пройти в середине июня. Ситуация в Греции грозит обернуться углублением долгового кризиса, поскольку успеха на недавних выборах добились партии, не поддерживающие условия соглашения с ЕС и МВФ о предоставлении финнам финансовой помощи в обмен на жесткое сокращение бюджетных расходов. Власти Сирии утверждают, что им удалось предотвратить попытку крупного теракта в городе Алеппо на севере страны. Как сообщило государственное телевидение, силами безопасности был застрелен водитель автомашины, в которой находилась взрывчатка мощностью более 1 тонны в тротиловом эквиваленте. Сирийские повстанцы ранее призвали к независимому расследованию 2 взрыва в столице страны Дамаске, которые произошли в четверг. Их жертвами стали не менее 55 человек. Оппозиция подозревает власти в причастности к терактам, называя их провокацией с целью сорвать воплощение мирного плана, одобренного ООН. Совет Безопасности ООН резко осудил теракт, осуществленный в Сирии в четверг, призвав все стороны конфликта прекратить вооруженное насилие.
Члены Совета Безопасности решительно осуждают террористические нападения, совершенные в Дамаске, столице Сирии, 10 мая, которые привели к многочисленным жертвам. Члены Совета выражают глубокое сочувствие и искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате этих бесчеловечных терактов.
Огласило заявление Совета полномочный представитель Азербайджана при Унакшин Мехдиев. Соединенные Штаты частично возобновляют поставки вооружений в Бахрейн. Решение призвано помочь Бахрейну в поддержании системы защиты от внешних угроз, заявил официальный представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд. По ее словам, американские поставки не включают средства сдерживания участников массовых уличных акций. Как отмечают в Вашингтоне, в списке грузов для Бахрейна нет, к примеру, светочевого газа или оглушающих гранат. С февраля прошлого года в Бахрейне продолжаются выступления шиитской оппозиции с требованием политических реформ и улучшения ситуации с правами человека. По данным правозащитников, в столкновениях с силами безопасности были убиты около 60 человек. Выступая в пятницу, представитель Госдепартамента США призвала власти Бахрейна отнестись со всей серьезностью к требованиям демонстрантов и не допустить раскола в обществе.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Приближается 200-летний юбилей Отечественной войны 1812 года. И сегодня в очередной передаче из цикла «Как у Дюма 20 лет спустя» я хочу познакомить вас с фрагментами одной из моих 20-летней давности передач, этой войне посвященной. Тогда, в 1992-м, в атмосфере страстных споров об экономической реформе и конституционности указов Ельцина, обличении сгинувшей КПСС и так далее, об этой войне мало кто вспоминал. Молодой историк, ныне он маститый российский медиевист, Михаил Бойцов, говорил мне тогда.
Осмеливаюсь утверждать, что та Первая Отечественная война сегодня, по сути дела, забыта. Последующие беды, то и дело обрушивавшиеся на страну, превзошли своей жестокостью испытания 180-летней давности. Превзошли настолько, что по сравнению с ними 12-й год кажется порой милым, почти игрушечным спектаклем с чертами гусарской опереты. Первая армия, вторая армия, Барклай, Багратион, Кутузов, ранение князя Болконского, смерть Пети Ростова, скажи-ка, дядя, ведь недаром. Пожар способствовал ей много к украшению. Старостиха Василиса, поэт-партизан. Что осталось у нас, помимо этих банальностей, школьных мифов? Ведь миф, особенно школьный, это не всегда форма исторической памяти, порой это форма исторического забвения.
Историк Михаил Бойцов. За несколько лет до нашей беседы он издал сборник писем 1812 года, на котором мы построили нашу 20-летней давности передачу. Вот первый фрагмент ее.
Наша с вами история. Для современников 12-й год был чудовищной, неслыханной катастрофой, потрясшей все основы национального существования. Невероятность, так сказать, сюжета войны давала основание усматривать в ней некое знамение. Разгадавший смысл этого символа мог, очевидно, понять, какое же место в мире отведено России промыслом Божьим, в чем ее конечное высшее предназначение. 19 век мучился над загадкой 812 года. Мы – нет. У нас были иные откровения. Ну а раз так, то прислушаемся сегодня не к роковой поступи истории, а к голосам простых смертных, к которые сохранила для нас их частная переписка. Война 12-го года затронула судьбы сотен тысяч людей, от императора до крепостного. И это личное человеческое измерение эпохи лучше всего передают письма, посланные с оказии родственникам, друзьям, тем, с кем можно было говорить откровенно. Михаил Бойцов, несколько лет назад опубликовавший сборник частных писем 812 года, рассказывает.
Кто только не писал тогда. Часть этих документов издана, но несравненно больше хранится в архивах. Для нас сейчас не так важно, кто автор письма. Генерал, писатель или простой провинциальный помещик, мелкий чиновник. Знамениты ли корреспонденты, или же их имена не запечатлены в аналах нашей истории, тоже вопрос, по сути дела, второстепенный. Сиюминутная подлинность, точность передачи настроения, личное отношение к происходящему – вот что делает для нас частное письмо интересным. Но эпоха, чем может быть интересна для нас сейчас та, по сути дела, забытая война? Уже во всяком случае, наверное, не стратегическими ухищрениями сторон, описанием сражений и маршей. Психологическая составляющая 12-го года, степень нравственного переживания в годину лихолетия, проявление в судьбах отдельных людей на личном, семейном, частном уровне глубочайшего национального кризиса, впервые в такой мере, в такой степени переживавшийся тогда русским обществом, вот что, на мой взгляд, делает полезным обращение именно сейчас, к Первой Отечественной войне.
Ну что ж, давайте послушаем сегодня некоторые из голосов свидетелей, очевидцев, участников. Может быть, в этой мозаике индивидуальных впечатлений и переживаний мы увидим, что люди эти не так уж и далеки от нас, хотя и отделены от нашего времени 180 годами. Близость войны с Наполеоном не была в России тайной уже весной 1812 года. Те, кто более или менее хорошо представляли себе положение дел в армии, правительстве и при дворе, испытывали тревогу, как выяснилось, вполне обоснованную перед приближающимся столкновением. Вот что писал своему другу Воронцову, в будущем губернатору Новороссийского края, а в 12-м году штабному офицеру, адъютант Барклая де Толли, граф Закревский.
Что же касается того, что в России не умеют ценить людьми, теперь нужными, то вы сами знаете, что это не ново. Воинова и Остермана для пользы службы надо вызвать, но у нас думают, что лучшие и достойнее их есть довольно. Но как посмотришь генеральский список, так и увидишь ни одного. От нынешней войны зависит, можно сказать, целость нашего государства. А потому и нужно взять по всем предметам все предосторожности. Письмо сие по прочтении сожгите.
Через 2 недели в новом письме Закревский высказывался еще резче.
Сердечно бы желал, чтобы вы побывали у нас и посмотрели по всем отношениям наши порядки и дела. После того, я уверен, вы при всем своем усердии кинули службу. Я, смотря на все, не надивлюсь, иногда с досады плачу. Никто не думает об отечестве, а всякий думает о себе. Останешь говорить правду — сердятся. Научите меня, что после этого остается делать. Видя все, я преждевременно могу вам сказать, что успеху нам не иметь ни в чем, ибо сами распоряжения то показывают. Больно о сем говорить, но никак не могу умолчать перед вами по благорасположению вашему ко мне дружескому. С турецким миром вас поздравляю. Видите, что Бог нас еще помнит, и теперь вся надежда на Него, а без того пропадем, как собаки.
Мир с Отаманской Портой, завершивший долгую войну и изнурительные мирные переговоры, был заключен действительно как нельзя более кстати. И с этим согласны все авторы писем. Но вот мрачные пророчества Закревского совершенно не соответствовали настроениям большой и влиятельной части общества.
С тех пор, как свет стоит, не зная примера, чтобы известие о войне с сильным и опасным неприятелем произвело всеобщее удовольствие.
Писал после начала военных действий 12 июня по старому стилю московский генерал-губернатор Ростопчин.
Известно всем, что счастье Наполеона взяло другой оборот, и во многих случаях неудачи заступили место успехов. Русский бог велик. Да где ему с нами? Мы все готовы. Ведь Александр Павлович за себя и за нас идет на войну. Вот что все говорят, вот что все думают. А от всего желали все войны и ей обрадовались.
Трескучий патриотизм Ростопчина в 12-м году казался не всем уместным. Но нетерпеливое ожидание побед русского оружия было свойственно отнюдь не одному Ростопчину. Чиновник петербургского почтамта Оденталь, например, ухитрился следующим образом объяснить задержку победных реляций с театра военных действий.
Французы со своими ненадежными союзниками кидаются в разные стороны, чтобы открыть где-нибудь удачное для себя дело. Видят, что везде ожидает их штык или пика. Они и с артиллерией не отваживаются на решительную битву, нет. Их храбрование кончилось. Все готово. Мы на них наступаем, гоним, бьем их. Ежели они вздумают остановиться, так тем скорее совершится истребление их сил. Рядовые не могут дождаться той минуты, чтобы посчитаться с французишками. Их должно уговаривать. Они кипят отмщением. О, россы, победа вам принадлежит, но без повиновения и она не может иметь плодов. Положитесь на предусмотрительность ваших начальников. Они знают, для чего медлят доставить вам случай увенчать себя лаврами. Ожидающие вас неувядаемы.
И далее добавляет по-французски.
О, какое поражение ждет наших врагов!
Ну что ж, мужчинам свойственно мечтать о битвах, литаврах, о славе и подвигах. У женщин во все времена заботы иные. Из письма мужу Анны Коновницыной, жены знаменитого генерала.
Мой милый, неоцененный друг, сейчас узнала, что Фомицын Петр едет к брату. Тебя увидит, скажет, что мы здоровы, что грущу крепко по тебе, моя душа, не знаю, что с тобою. Да сохранит тебя Всевышний Бог, да защитит наше любезное Отечество, о котором крепко крушусь, больно, что все отдают. У нас дожди, ветры, холодно, и в доме везде несет, но рада чрезвычайно, что здесь, по крайней мере, ближе от тебя, и о тебе скорее узнаю и чаще писать могу. В том только отраду нахожу». Дети здоровы и спокойны. Одна я вздыхаю. Буду просить Фомицына, чтоб водки тебе свез. Возьмет ли, не знаю. Мужики все в унынии, все страшатся французов. Сегодня многие приходили, а тебе спрашивают. Я, сколь могу, ободряю, что ты там французов не допустишь. Тем их успокоила. Я за себя не трушу. Бог нас не оставит, лишь бы ты бы жив был». И менее всего рады бы лишиться, лишь бы любезное Отечество наше спасено было. Лиза ополчается крепко, дух отечественный страшный в этом ребенке, и жалеет крепко, что не мальчик, пошла бы с радостью служить и Отечество защищать, и говорит, что жаль, что братья малы, что не могут государю доброму полезны быть. Иван говорит, я ножами защищаться буду». Ну, такой дух во всех наших, я уже только и думаю, защити Бог Отечество. Газеты у Самородского беру и Северную почту читаю. Дурак Фомицын уехал, посылаю догнать, водки послать не могла.
Через несколько дней Анна Коновницына отправила-таки мужу водку, а кроме того...
Масло, рому, вина, водки, ветчины, бульону, варенье, соку послала. Получил ли ты? Вяленых щук посылаю 4, ты их любишь. Вчера и сухого щавелю послала, а то негде будет и того взять. Ах, когда восстановит покой бедная Россия. Дошла и до нас очередь, веришь ли, что и я за Отечество страждаю крепко. Пиши чаще, мой родной, неоцененный друг, милый сердцу моему, единое мое утешение и отрада. Лиза покашливает все периодами, ни грудью, ни боком не жалуется. Прости, родной, будь здоров, верь, что погроб тебе верный друг, Аннушка.
Совсем другой женский характер вырисовывается из писем московской светской дамы Волковой. Она не чужда и размышлениям о глубинных, по ее мнению, причинах надвигающегося бедствия.
Я нахожу, что всех одолел дух заблуждения. Все, что мы видим, что ежедневно происходит перед нашими глазами, а также и положение, в котором мы находимся, может послужить нам хорошим уроком, лишь бы мы захотели им воспользоваться. Но, к несчастью, этого-то желания я ни в ком не вижу. И признаюсь тебе, что расположение к постоянному ослеплению устрашает меня больше, нежели сами неприятели. Богу все возможно. Он может сделать, чтобы мы ясно видели. Об этом-то и должно молиться из глубины души, так как сумасбродство и разврат, которые господствуют у нас, сделают нам в 1000 раз более вреда, чем легионы французов.
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Напомню, что сегодня я знакомлю вас с фрагментами моей передачи 92-го года, посвященной тогдашнему юбилею Отечественной войны 1812 года.
Между тем, русские армии отступали неделю за неделей, отбиваясь от многочисленной армады Наполеона. С большим трудом обеим русским армиям удалось соединиться, но это было уже под Смоленском. После 3-дневного боя французы вошли в Смоленск 6 августа. С каждым днем настроение общества становилось все более пасмурным. Давно уже чуть ли не в открытую говорили об измене. Даже Аденталь, так рвавшийся уже в начале июля увенчать русских солдат лаврами, вскоре сменил тон.
«Много сказал бы вам изустно, да и то прерывающимся голосом, а рука не может писать того, что теперь узнаешь».
Кутузов, прибывший в армию, писал жене, что он надеется с Божьей помощью поправить дела к чести России. Действительно, даже самые страстные патриоты вряд ли в те дни могли мечтать о чем-либо большем, чем о спасении чести страны. О славе как-то незаметно говорить перестали. Скрип лихорадочных перьев, кропавших, как выразился один из корреспондентов, торжественные оды на грядущие победы, смолк. Литераторам было не до сочинения од. Они тоже готовились принять участие в грядущих битвах. Писатель и историк Карамзин писал поэту Дмитриеву из Москвы.
«Я готов умереть за Москву, если так угодно Богу. Наши стены ежедневно более и более пустеют. Уезжает множество. Не говорю тебе о чувствах, с которыми я отпускал мою бесценную подругу и малюток. Может быть, в здешнем мире уже не увижу их. В первый раз завидую тебе. Ты не муж и не отец. Впрочем, душа моя довольно тверда. Я простился и с историей, лучший и полезный экземпляр ей отдал жене, а другой в архив иностранной коллегии. Теперь, без истории и без дела, читаю Юма о происхождении идей. Здоров ли ты? Обнимаю тебя со всей дружеской горячностью. Многие из наших общих знакомцев уже в бегах. Я благословил Жуковского на брань. Он вчера выступил отсюда навстречу к неприятелю. Увы, Василий Пушкин убрался в Нижний. Прости, милый, до гроба верный друг твой».
В отличие от Карамзина, тысячи москвичей в ужасе перед нашествием бежали из старой столицы. Паника началась и в других городах. Тверской помещик Окнов своему приятелю Неелову.
«Милостивый государь Иван Яковлевич, время угрожает, даже и начальник губернии приказал предпринять осторожность семейство из Твери вывезть. В таком необходимом и крайнем случае, да и по слову вашему, батюшка, на пособие изреченному изустно, слепокорнейше прошу оказать милость, прислать завтра для дома моего кибиточку с лошадьми и другую, хотя бы деревенскую с лошадьми же, мы хочем, по крайней мере, выехать к Бежецку». Лошади ваши и люди будут в дороге вести, и возчики удовольствуются платою. Сделайте, батюшка, сие ваше снисхождение, а притом и еще бы в телеге для размещения плакущихся моих родных. Полагаю крепкой и твердой надеждой по врожденному вашему благосклонию на помощь и особенно при таковой нынешней угрожающей гибели, что вы не оставите тем просимым вельми нужным».
В те же самые дни российская армия занимала позиции на Бородинском поле. Все знали прекрасно, что предстоит большое сражение. И капитан Апухтин отдавал себе отчет в том, что письмо, которое он пишет на биваках около Можайска, может стать последним письмом в его жизни.
«Милый и сердечный друг мой и ангел Машенька, мы теперь стоим под Можайском, на биваках, где соединились с полком, и я командую вторым батальоном. Корпус офицеров у нас прекрасный, шеф бесподобный и мы все как друзья. Я, слава богу, здоров. Грустно иногда бывает, что с вами, мои милые, Розно. То есть Розно стало сердцем, которое для вас живет и бьется. Но скучать некогда. Ты знаешь, мой друг, мою философию, что для того, чтобы быть счастливым, надобно стараться как можно скорее стараться привыкать к тому состоянию, к которому судьба нас определяет, что я и делаю. Придет время, если угодно Богу, когда прижму вас к моему пламенному сердцу, и тогда все четверо скажем, кто счастливее меня. Вот мой ангел, мое утешение. Если это и мечта, она, по крайней мере, делает меня счастливым. Отечество, вера, государь. И вы, мои друзья, вот для чего я жить желаю. Пишу дурно, потому что биваки, и пишу лежа. Прощай, мой друг, я тебя обнимаю, твой верный друг Дмитрий Апухтин.
Апухтин пережил Бородино. Чудом уцелел в самом пекле битвы и Канавницын. Одно из ядер оторвало ему полы сюртука. Выдержав тяжелейшую битву, проведя бессонную ночь и не сомкнув глаз на следующий день, его отряд прикрывал отступление русской армии от Бородина, Канавницын берется за перо, чтобы отписать своей Аннушке.
«Я 2 месяца, мой друг милый, ни строчки от тебя не имею, оттого погружен в скорбь сердечную и отчаяние. Утешая себя только тем, авось все сообщение прервано, и оттого письма не пересылаются. Дай Боже, чтобы сия причина была твоему молчанию. Но страшусь, чтобы не было другой. Друг ты мой сердечный, жива ли ты? Бог мой, не разлучи меня единой в жизни отрады. Ах, что дети, живы ли они? Я себе уже все несчастья и злоключения представляю. Черные мысли следуют за мной повсюду, даже и в делах жестоких дел. Обо мне ты немало не беспокойся. Я жив и здоров. А счастлив тем, что мог оказать услуги моему родному отечеству. Вчерась было дело генерального сражения, день страшного суда, битва, которой, может быть, и примеру не было. Я жив. Чего же тебе больше? И спешу тебя сим порадовать. Лицом в грязь не ударил. А не пишу ничего, чтобы не показать хвастовства. Да теперь, правду сказать, и не до того. Не хочу чинов, не хочу крестов, а единого истинного счастья — быть в одном кверове неразлучно с тобою. Семейное счастье ни с чем в свете не сравню. Вот чего за службу мою просить буду. Вот чем могу только быть вознагражден. Так, мой друг, сие вот одно мое желание. Пришли мне белья, теплый сюртук, теплые кое-какие вещи — и полно. Ну, прощай, мой друг, писал бы 5 листов, да устал, не спал ночь, и спешу тебя известить. Что Лиза, ее кашель, Петруша, Ваня, Гриша, напиши особенно о каждом. Что 5-й, стучит ли? Перекрести их, благослови, прижми их к сердцу и скажи, что я постараюсь оставить им имя честного отца и патриота. Целую тебя, крещу. Прощай, мой друг. Еще раз тебя обнимаю и есмь пока жив, пока кровь в жилах тебе верный и преданный друг. Петр Канавницын.
Москвичи ждали второй битвы, которая должна спасти город, но напрасно. Армия отступала. В письмах Карамзина можно найти хронику тех последних дней первопрестольной.
Неприятель в 80 верстах. Сенат и присутственные места закрываются. Князь Петр наш...
Это о поэте Петре Вяземском.
Князь Петр наш возвратился из армии и, слава богу, не ранен.
На следующий день Карамзин пишет.
Вижу зрелище разительное. Тишину ужаса, предвестницу бури. В городе встречаются только-только обозы с ранеными и гробы с телами убитых.
И еще день спустя.
Нынешнюю ночь видны были здесь огни нашей армии. Надежды мало.
И все же надежда еще теплилась до самого 2 сентября, когда русская армия потянулась через Москву.
Разница во времени. В цикле «Как у Дюма» 20 лет спустя мы познакомили вас с фрагментами одной из передач 1992 года, посвященной тогдашнему юбилею Отечественной войны 812 года. Было и продолжение, и, думаю, позднее в этом цикле мы еще обратимся к этому теперь уже 200-летнему юбилею. Над сегодняшней передачей работали режиссер Александр Аркадьев, и автор и ведущий «Разница во времени» Владимир Торц.